На прошлом уроке мы немножко говорили о том, что Яков послал Иуду установить, устроить дом учения в Египте. Есть несколько аспектов, которые касаются именно дома учения, которые касаются каждого из нас в отдельности, касаются всего нашего народа. И они связаны с нашей недельной главой. Я хочу на базе нашей недельной главы коснуться этих вещей. Я начну с того, с благословления Иосифа. Это не по порядку, но мне так это лучше начать оттуда. Есть благословение Иосифа в нашей главе. В этом благословении есть эти брахот нашим коленам, они очень емкие, у них есть много объяснений, много аспектов в этих благословениях. И я хочу коснуться здесь то, что сказал Таргум Ункулус, как он объяснил брахот Иосифа. Ункулус упоминает здесь этих брахот, которые достался Иосиф, и его сила была, источником этих брахот был исполнение Торы в скрытом состоянии, когда он был в изгнании. Это касается, безусловно, и времени, когда он был у Потифара, и когда он был в темнице, и когда он был премьер-министром. Он не должен так скрываться, то есть, но это не было, он не был сам по себе у себя дома. И есть тут очень важная вещь. Есть огромное достоинство Торы. Такой источник Торы бесконечная, непостижимая воля Творца. И воля Творца, она раскрывается в каждом. То есть весь мир создан Творцом. Но создан он так, что всем ситуациям нашего мира, всему ту сокрытию, той тьме, которая в этом мире есть, соответствует этому свет Торы, который это сокрытие может осветить. И это знание, что вообще Тора – это свет и наставление, как себя вести в любой ситуации в жизни, это чрезвычайно важное знание. Мы этого сегодня еще поговорим дальше, но я бы сказал так, нам не надо пастись на чужих огородах. В Торе есть все. Есть совет, как жить в такой ситуации, как в такой-то и такой. Нам просто удостоится историю извлечь. Как приводит Раши, Мидраш, в начале Брейшис, Всевышний смотрел в Тору и сотворил мир. Что это означает? Что изначально Тора – это был замысел Творца, как этот мир построить. То есть замысел был первичным. А потом, когда Всевышний замыслил, так он этот замысел осуществил творение мира. Теперь, ну, понятно, что этот мир создан так, чтобы там, в этом мире Тору раскрыть. И каждой проблеме в мире есть решение по Торе. И тут есть важное знание для всех нас. Ну, знаете, всегда у человека есть такое ощущение, что все проблемы в мире, они решаемые, кроме моих собственных. Вот мы им это как-то уже не настолько большие, что тут человек, не дай Бог, может терять веру, терять уверенность в Творце, что его проблемы не такие, что он чувствует себя в тюрьме такой, что он не знает, как из него выбраться. Вот, надо знать эту вещь. Эта вещь, она... Есть тут два уровня этого знания. Одно просто постичь это разумом, потом это постижение разума обратить в постоянный образ жизни. Я приведу здесь один очень известный стих, который построена вся книга «Дарат Мунот». Там говорится так. «Вайдата айом башивот алаваха ки ашем ураким башава юмэмал варасплаха сайнот». И узнай, и обрати к своему сердцу, что Всевышний, он Бог на небе, на земле, и нет другого. Что это означает? То есть, это есть там такие слова в оригинале. Всевышний, мы перевели, пересказывающий, не перевод, что надо проводить человек буквенное имя, а потом перевели слово имя Элоким как Бог. То есть это в двух словах означает следующую вещь, что имя Гавайя Баруху, человек буквенно непростим имя, означает, что Всевышний был, есть и будет, он сущий, он без слова даже господин. Он источник всего, он от мира сотворил. И он, то, что мы говорим, то, что сказали на горе Кармель, наш народ, когда видел, что Всевышний принял жертву Элияу и отторгнул все, что делали жрецы Баала, и сказали несколько раз «Ашем Элоким». «Ашем Элоким». Что это означает? Нет разрыва. Тот этот мир сотворил, он им постоянно, постоянно правит. И все, что в этом мире находится, все, что есть, все подвластно ему и только ему. Это то, что нам надо к этому, надо постичь, что нет в этом мире пустого места, куда воля Творца не распространяется. Называется на языке Торы «Эйнод Мельвадо». То есть нет ничего, чтобы не было подвластно Творцу, не подчинялось ему, и не находилось бы под его постоянным наблюдением. Сейчас это означает для нас, что и наши проблемы, они нам даны Всевышним, и они даны нам, чтобы мы их решили по его воле. Так вот, надо эту вещь просто себя знать и постичь. А кроме того, надо впитать ее в свое сердце, в свое поведение, в свою жизнь, чтобы не было просто голой философской истиной, а стало действительно частью нашей жизни. То есть, мы что делаем? Мы ожидаем и ищем воли Творца, мы ожидаем помощи Творца. Мы ищем понятие, что Всевышний хочет от нас в этой ситуации. Это очень-очень принципиальная вещь. Так вот, есть несколько разных раскрытий Торы. Это раскрытие Торы, когда человек находится в состоянии изгнания. Вот, ну, скажем так. Если коснуться этого в нашем современном мире, если мы откроем книгу Равицкого Зильбера «Останься евреем», Рав Ицхак, в нем раскрылось, что такое раскрытие Торы в состоянии страшнейшего изгнания. То есть, как жить по Торе, полноценно жить по Торе, не полноценно, не с обрубками, я имею в виду, в состоянии совершенно страшной тьмы сталинской России. Вот источник этого, он начинается у нас с Иосифа. Сейчас Иосиф. И то, что упоминает здесь Ункулус, что он соблюдал Тору скрыто. То есть есть такое раскрытие Торы, когда внешне никто об этом не заподозрит. А внутри человек живет по Торе на 100%. Нет, не то, что ничего не делает, он исполняет Тору, но внешне это незаметно, Вот силой раскрытия Торы в такой ситуации – это огромная сила, которую мы получили от Иосифа. Давайте поймем. Как мы говорим о соблюдении Торы в состоянии скрытом, необходимо для этого знание Торы, необходимо то, что называется «да Тора», постижение человека, в чем воля Всевышнего сегодня, в ситуации, в которой я нахожусь. У меня была с Рабицхаком Зильбером одна очень такая интересная история. Это было Эрусин, одного ученика. Эрусин был в доме у Раба Авраама и Купермана, его супруги. Они были соседями, и там был Рабицхак Эрусин. Вот. Я там что-то говорил на Эрусин. Касался самоотверженности изучения Торы, даже в месте опасности для жизни, и Рабицхак мне сделал замечание. Какое замечание мне сделал? Он говорит, там, где не надо идти на самопожертвование, там это делать человек зачастую нельзя. Я помню, что тогда мне сделал, мне улыбнулся Рав Купер мне сказал мне следующую вещь, что говорит, у папы есть, он любит говорить, что Тора не требует самопожертвования. Он об этом любит говорить. Что здесь имеется в виду? Очень четкая вещь. Должна знать, когда от нас требуется самопожертвование, когда оно нам запрещено. Сказано, хайбем и живи Торой. А когда это может быть не запрещено, а может быть желательно. Это тонкие вещи. Понимаете, то жить, быть по-настоящему истинным религиозным евреем, это не отдать себя волю так называемых религиозных чувств. Я хочу то, я хочу это, я хочу все. Все, конечно, во имя Творца, но это значит жить по воле Творца. Надо эту волю постичь, надо трудиться, постичь эту волю. Надо достойно, что еще помог ее постичь, безусловно. Если воля Творца говорит, что сейчас ешь свинину и живи, то значит, надо есть свинину и живи. Есть одна очень такая интересная история, просто как пример. Я не помню, о ком эта история, это, по-моему, это об одном из раввинов в Праге. Я могу ошибиться, но эта история очень показательна. Как известно, перед Пейсахом наши ненавистники имели такой обычай, это называется по-русски кровавым наветом. Это страшнейшая клевета, что евреи пользуются кровью христианских младенцев для выпечения мацы. И, кстати, интересная вещь. Рабби Йоханан Вассерман пишет выкрыл за Мешиха, то он говорит, откуда взялся вообще кровавый навет? С чего он взялся? Это вещь, которая насыпалась на наш народ с разных мест. И в Европе, и в арабских странах. Это не была вещь какая-то одноразовая. Говорит, очень интересная вещь. Это нам наказание мера за меру за то, что братья окунули одеяние Йосефа в кровь козленка и показали это отцу. Это пишет Рабхон Расам, это не мои, так сказать. Так вот, и вдруг услышал перед Пейсахом, раввин, помню, это был, помню, Нойда Бьюда, значит, не помню, это было в Праге, у одного из величайших раввинов в Праге, это была история. Он видит, что там что-то происходит, снаружи что-то не то. Он почувствовал, что пахнет погромом и приближается к его дому. И подумает, что не то, что происходит. И вдруг он увидел все в доме сосуд с кровью. Его подбросили, сосуд с кровью. Чтобы сейчас прийти, вот приготовлено у раввина Праги кровь христианских младенцев, чтобы ее в мацу использовать. Что делает раввин в Праге? Вот сейчас же дверь. Нечего делать, нет уборной спустить воду. Он выпивает эту кровь. Почему? Пикох нефиш, опасность для жизни. Просто такая. И врываются, никакой крови нет. Он сейчас, надо сказать, видимо, Женя облизал сосуд, что не было никакого капли крови там не было. Это называется датура. Датура, он спас и себя, и свою общину, и все прочее. И эта сила осветить светом Торы все стороны нашей жизни. В частности, когда наша жизнь, она окружена страшнейшей тьмой. Это огромная сила Торы, но для этого необходимо в нас самих построить Бейта Талмуд, дом учения. Конечно, безусловно, Всевышний помогает. Люди, которые хотят полноценно идти по его воле, он помогает даже, которые немало знают. Но так у человека есть дурное начало. И очень трудно по-настоящему желать исполнить его волю по-настоящему, прямо до конца. Человек не трудится над Торой, и Тора не направляет его поступки, его замыслы жить по воле Творца. Наши мудрецы завершили так называемую шестую главу Пиркей Авот. Это не часть Мишны, это отдельная брайта, называется Киньяна Тура, очень важными словами. Сказано там так, сказано о Торе, «Байтелхеха танхеотха». Что такое «Байтелхеха танхеотха»? Когда живешь в этом мире, когда ты идешь, этот мир называется миром, где мы идем, Тора тебя направит. Есть огромная сила, которая есть в Торе, когда человек впитывается в Тору, он живет Торой, дышит Торой, Тора идет буквально, это его кровь его венах и в артериях, то эта Тора его направляет. Не то, что он должен каждый раз перед каждым поступком рассчитывать полностью весь Шулхан Арух, это немножко тяжело. Но знание Торы его удерживает, потому что делать нельзя, и направляет его делать то, что делать нужно. И основа для этого это когда человек делает внутри себя дом учения. И еще очень интересная вещь. Рвицка Зильбера была наставление его отца. Отец его великий, великий мудрец и праведник, Рабби Цион Хаим, он был учеником Слободки, учеником Росомеха. И как помню, как-то мне Рабицак рассказывал, что даже когда он был буквально на смертном одре, тяжело больной, он мог лежа в кровати решать сложнейшие вопросы, похожие на Мишпат, по имущественным делам, которые это очень сложный вопрос. Он оставил Рабицаку еще такое интересное наставление. Это очень сильно принципиальное наставление, касается нас очень сильно. Это постоянно, никогда не учить 2 часа в день изучать Талмуд. 2 часа в день. И опять же, Талмуд имеется в виду серьезно основатель изучения Гмара, Раши, Тосафот, Рош, чтобы действительно, это не чтение быстренько Дафа, которое сегодня многие делают Дафа Эми. Нет, имеется серьезное изучение Талмуда. Что хотел его папа? Очень простую вещь. Папа Рабицка знал, где растет и где живет его сын. Я знал, сколько он должен работать иногда, чтобы не работать в субботу, это было на 12 часов в день, на 14 часов в день. Но он настоял на том, чтобы это то, что он требовал своего сына, минимум 2 часа в день Талмуд. Почему? 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 Именно Талмуд. Не 2 часа в день изучения Тора. 2 часа в день Талмуд. Потому что надо, чтобы внутри был бейта талмуд, дом учения. Дом учения. Когда человек талмудом не занимается серьезно, у него нет внутри бейта талмуд, дома учения, его голова, она не направлена по Торе. А когда голова не направлена по Торе, то очень просто человека сбить, чтобы он жил не по Торе. Очень просто. Причем человека праведного можно сбить еще очень просто. Всякими религиозными, очень важными чувствами. Многими вещами, которые человеку кажутся, что это мицва, а если немножко углубиться в это, разобраться в основательстве, выяснять, что это не мицва, а что-то другое. Так вот, есть у нас путь, который нам проложил Йосиф, называется исполнение Торы скрыто. Скрыто. Я был с Рубинском Зинбергом, была еще такой интересный разговор. Это было примерно 35 лет тому назад. Дедушка моей жены, Шлома Файвер Бошиц, кстати говоря, он был основателем здесь, в Невьякове, Миньяна Ойлейтан, из основателей. Он был при смерти уже на Суккот. И мы жили на юге в Уфаке, и мой тесть просил нас приехать помочь. Понятно, естественно, там он был с ним в больнице быть и все прочее. Мы приехали, был Суккот. Ну, тесть, мой человек достойный, он позаботился, что у нас была какая-то сука тоже, мы могли там ночевать. Ну, понятно, понятие «маамид макабил», «макабил тума» он даже не знал, что суку не устанавливают на каких-то металлических предметах, чтобы она, ну, по большому счету, по букве закона, это сука кошерная, даже если на это. Но я как-то так не привык. Я привык более скачательно исполнять заповеди тогда. Ну, я встретил Рубицкого тогда, начал жаловаться на жизнь. Вот какая сука, какое то. Он просто посмеялся надо мной. Он говорит, это, говорит, не фокус исполнять Тору, когда все в порядке, все устроено. Это, говорит, не фокус. А фокус, надо иметь под Тору тогда, когда этого нету. Тогда этого нету. Это извините за выражение, есть такая, так говорили мы в родном городе Одесса, хочешь жить, уметь вертеться. Хочешь жить под Торе, надо уметь вертеться. Но уметь, это требует очень много, конечно, силы воли и желания. Когда Всевышний помогает, и знание Торы, и что можно делать, что нельзя делать, и чтобы постичь, как в этой ситуации жить по Торе. Понимаете, в этом есть очень принципиальная вещь. Это не... Это кажется нам такое бедевит. Ну, что можно делать, когда нам приходится так делать? Но есть очень глубокая вещь. Но вещь глубокая в том, что единство Творца, оно раскрывается, проявляется в том, что в Торе есть ответы и свет для самых темных, самых непонятных, самых вроде бы некрасивых ситуациях. И когда в такой вот ситуации раскрывается свет Торы, действительно проявляется единство Творца, это Гилу Ихуд, как это называл все датфонот, и это огромная сила. Это огромный, это величайший кидуш Ашем, освящение имя Творца, когда в каждой ситуации мы живем по Торе. И эта сила, в частности, у нас, мы черпаем от Йосифа. Идемте дальше. Я хочу от Йосифа вернуться к Юде. Брахот Якова Юде. Есть такие слова. Гурар е Иуда, буквально львенок Иуда. И так далее. Кара рвац карье. Будет как лев. Раш тут приводит в начале этого стиха, что тут Яков тут пророчествовал о Давиде. Вначале он был как львенок, когда он был еще полководцем при царе Шауле, а в конце он стал львом, когда он стал царем. И так это объясняет Ункулус. Дальше мы в Брахот Юда мы находим еще одну вещь. Лойсур шевет ме Юда, буквально скипетр не отойдет от Юды, умахокек ме бейн раглав, буквально законодатель, и объясняет Раши, что такое законодатель, имеется в виду главы Санедрина на Святой Земле. Это потомки Хилеля, в частности, Рабан Гамлиэль, Абшимон Гамлиэль, Бьюда Наси. Я хочу коснуться царства, нашего царства, еврейского царства, которое мы ожидаем с приходом Машиаха, которому, действительно, это было сила Юды. И поэтому тут дальше еще известные намеки и на Машиаха здесь намек. Адки его Шило. Когда мы говорим вообще о царстве Давида, Шломо, царстве Машиаха, надо понять, что такое вообще еврейское царство. Это понять невозможно. Не напомним себе место в книге Дворим, что когда Всевышний дал нам заповедь установить царя, а требуется от царя написание своей особой книги Торы, чтобы он читал ее постоянно. В чем тут смысл этого? В чем смысл этого? Я вам скажу очень простую вещь. Как известно, любому думающему человеку, который живет по Торе, не все всегда можно спросить раввина. Ты в ситуации, когда тебе нужно решить за течение 5 минут, в течение 5 минут не найти раввина, и не каждый может объяснить ситуацию, что делать. Для этого требуется от нас то, что говорит раньше. От нас требуется, чтобы у нас был внутри нас Бейт Талмуд, Бейт Тора, чтобы мы максимально трудились над Торой, чтобы Тора нас наставила, направила, как идти. Понимаете, правильно, надо и необходимо спрашивать мудрецов Торы. Это все необходимо, чтобы действительно мы не полагались на самих себя, а максимум, что мы могли, максимум, что могли мы спрашивать наших учителей. Но надо же человек, именно трудясь так над Торой и имея привычку спрашивать своих учителей, так человек постепенно обретает собственное понимание Торы, не собственно оригинальное, а он тоже понимает. Он понимает, что касается его. Тогда и в ситуации, когда его некого спросить, можно ожидать, что его решение будет правильным. Так вот, то же самое с нашим царем, и даже более того. Когда Всевышний дал нам заповедь установить царя, замысел еврейского царя – это раскрыть в этом мире царство Творца, а не противоставить свое царство царству Творца. Это подобает Арба Малхиот, четырем царством наших поработителей, их царство действительно противостоит царству Творца в этом мире, оно раскрывает. Но то царство, которое завысено Творцом, то царство, которое должен осуществить царь Давид и царь Шлому, и другие кошерные цари, это то, что осуществит по-настоящему Мелех ха-Машиах, это когда царство еврейского царя раскроет царство Творца, как оно его раскроет. Во-первых, царь будет идеальным примером изучения Торы, исполнения Торы, жизни по Торе и страха перед Творцом и самоуничижение абсолютно перед Творцом. Что он покажет всем, что он перед Творцом, он никто. Он никто. Для этого нужно, чтобы царь, он был пропитан Торой от начала до конца. Поэтому по-настоящему наши великие цари, они были величайшими мудрецами Торы. Я могу сказать, что нечто может вас удивить, но это вещь не удивительна. Первый наш царь – это был Моше Рабейн. Второй – это был Йошуа бен Нун. Это была также цепочка передания Торы из поколения в поколение. Моше был еще Тора на горе Синай, передал ее Йошуа. И далее, и Давид, и Шлома были величайшими мудрецами, что мы знаем, они оставили нам книги, книги глубокие. И кроме этого, мы это знаем точно, что это по устному преданию, что они величайшими мудрецами Тора. И тут есть одна тема, которую сейчас коснуться. Эта тема, она актуальная, она болезненная. И то, что сейчас происходит на Святой Земле, это большая проблема, но на самом деле это некая лакмусовая бумажка, проблема гораздо более широкая и глубокая. Я хочу сейчас эту вещь немножко объяснить, что имею сейчас в виду. Сейчас на средствах массовой информации, не только, обсуждается тема пыток по отношению к подозреваемым в убийстве Квардума. Есть такая тема. И то, что я слышал и видел в религиозной прессе, у меня вызывает необходимость по поводу высказаться. И я сейчас не буду касаться об самом этом деле, не это мое дело сейчас совершенно. А есть другое, есть спор, законно или незаконно их пытать. Меня этот вопрос, меня просто возмущает, законно, что значит законно? Что это законно? То, что устанавливает советник правительства, это называется законно? Я такого не знаю. Есть только одна вещь. У нас есть закон Торы. По закону Торы есть одно огромное правило. Признание человека это не является доказательством того, что он действительно полагается в наказание. Эн адам асим асмо раша. И сейчас речь идет не о признании под пытками, а просто о признании. По закону Торы признание еврея – это не причина его ни в чем наказать. Это закон Торы. Какое для меня имеет значение, законно или незаконно то или другое? Это не наш закон. Это закон не еврейский. То, что можно из иностранного человеческого признания его наказывать, это не закон Торы в отношении нашего народа. Я очень жалею. Так почему надо вообще говорить, закон или незакон? Понятно, мы сейчас просто видим, что так как, знаете, если немножко вдуматься в эту вещь, то, что народы мира полагают на признание человека, что наказать, это причина, как во всех поколениях людей пытали, людей заставляли, людей того. Он признался. Но начало, понимаете, сейчас, понимаете, моя сейчас тема не сам факт, то, что они делают, а факт другой. Кто ли это имеет никакого отношения? И это наша боль, что в еврейской стране живут не по Торе. В этом самом еще большая боль. Это касается нашего сегодняшнего урока. Знаете, давайте просто поймем. Мы касались сегодня двух аспектов. Один аспект – это личное восполнение Торы в изгнании. Это пример этого Йосиф. И есть тут очень глубокая вещь. Когда мы находимся в изгнании, это не просто вопрос опасности. Не просто посадят или не посадят, заставят или не заставят. Есть еще одна вещь, она гораздо тяжелая. Это изгнание, это подчиненность, это причина впитать в себя идеи и подход окружающего общества. И это наша страшная проблема. И эта проблема касается в том числе религиозный пресс, когда люди живут в атмосфере, это является законно, незаконно, по нееврейским законам, это не наша тема, это наша тема другая. А по закону Торы что должно происходить? По закону Торы что должно происходить? Когда в нас, к нам прилипает подход, а может быть, это вообще законно, по законам официальным или незаконно. А какое мне для этого дело? Понимаете, я не собираюсь закон нарушать. Но надо знать, что для нас есть закон Торы. Допустим, когда живем среди неевреев в других странах, есть закон, что дина демахута дина. Закон царства за закон. У него есть свои ограничения. Если царство скажет, что оно работает в субботу, мы его не послушаемся. И она только будет опасность для жизни. Тоже это вопрос непростой. Вот. Но нет веса в том, что какие-то люди, даже пусть называются члены парламента, они установили какой-то закон, который можно, если будет какое-то давление, способ получить деньги, закон может действовать, заменяться в любую сторону, как известно. Вообще, как это называется хок, закон, это просто смешно. Смешно. У нас есть закон, у нас есть наша святая Тора. Это законы Творца, у нас есть законы мудрецов, которые мы установили. У нас есть огромная, огромная традиция, наша устная письменная Тора. Поэтому всегда вопрос очень просто. По Торе это правильно или неправильно? Видите, правильно. Я до сих пор считаю, что то, что евреи сделают, это то, что пришел в квартал думать, это никем не доказано. Никем не доказано. И то, что иногда могут быть желания найти виноватых, чтобы тебя как-то отбелить, мы с ним хорошо знакомы по Советскому Союзу. Ну, как-то есть убийство, которое никак не расследовано, это просто это черное пятно в репутации прокурора. Надо найти кого-то, кого надо в этом обвинить, и вытащить признание, чтобы все стало на место. Нам эти вещи знакомы. И опять же, даже если допустить, что сделали евреи, это страшная вещь. Тот, кто это сделал, если это были евреи, опять же, это никем не доказано. Пока не доказано. А то, что сейчас происходит в Израиле, это означает, что те признания, которые, возможно, были или будут, они ничего не доказывают. Ничего. Но если с другой стороны подумать и увидеть, если действительно сделали евреи, это страшная вещь. Страшная вещь. И это называется на языке Торы «Рудеф». Если это сделали евреи, то тот, кто это сделал, это действительно преследователь всего нашего народа. Это причина, возможно, причина интифады. Поэтому не то, что я за, я не из партии тех, кого подозревают в этом деле, ни в коем случае. Но это другая вещь. Надо относиться по Торе. По Торе. Надо евреев судить к добру, по Торе все признания, а тем более признания под пытками, не имеют никакой силы. Никакой силы. И нам надо себя оберегать, чтобы этот окружающий мир не приучал думать, ну, есть какой-то вес, то, что называется альпихок. Нет такого веса. Нет такого веса. Пожалуйста, мы должны жить, не нарушая местные законы, ни с кем не ссорясь, даркей шалом, все правильно. Но нам надо внутри себя оберегать себя, чтобы у нас внутри оставалось ценное понимание жизни по Торе. Вот по Торе это все гурнышт. Знаешь, какой гурнышт найдешь? Это все ничто. У меня есть очень такой мощный пример, как человек может жить внешне в нашем изгнании и остаться чистым внутри. У меня было очень теплые отношения с покойным рав Шломо Лоренцем. Теплые отношения породили издание книги вот по-русски, и то, что издали книги, то, что мы печатаем сегодня, брат Исаак, мы печатаем в Детройтом. Он был очень незаурядный человек. Он 34 года прожил в Кнессете. Но народная молва говорила о нем, что он остался совершенно кристально чистым человеком. Я с ним разговаривал неоднократно. Человек выглядел как уже в старости, как просто выпускник еще от мира в мире, еще там. И когда он умер, это было действительно большое чудо, что мы успели издать книгу по-русски до его смерти. Это было действительно удивительно успели, то, что называется. Я пришел, я знаком также с его сыновьями. Я пришел, так сказать, удерживать скорбящих, Нехума Вейли. И как-то уже после, я уже встал уходить, ко мне вышел один из сыновей, и он так слово за слово спросил его, как получилось у Шоба Лоренца замечательные дети. Там действительно семья мудрецов Торы, предприниматель Ишивот, замечательные дети. Я спросил его, как такое могло произойти, что человек, который занимается 3-4 года, находится в месте, где... Известно, что политика – это грязная вещь, это не новость, это не моих душей Тора, что политика – это грязная вещь. Это не моя вещь, не, ну, то есть я помню еще, когда я... Это было время, когда я еще не был, не учился в Ишиве, я помню, как-то я видел по телевизору заседание Кнессета. Лет так 40 тому назад примерно, 37, 38, 40. И просто, извините, Женя поразило, какое хамское поведение там, как люди там разговаривают друг с другом. Понимаете, это не пример подражания, мягко говоря. А вот как человек может, будучи там 34 года, и ведя все дела, которые надо было вести ради мира Торы, остаться чистым человеком, чтобы все дети его выросли, как будто бы папа их был разрешил. Знаешь, что мне сказал его сын? Вот такую вещь. А мы не знали ничего о том, где папа находится, что он делает. Ничего не знали. Я думал, что меня когда спросили, когда было 9 уже, нет, 5 лет, 9 лет примерно. А что папа делает? Он сказал, он шамаш бабет кнесет. Он служка в синагоге. Знаешь, слово кнесет? Слово кнесет. Служка в синагоге, бабет кнесет. Это тоже называется, это умение от себя отдалить, так чтобы на собственный духовный мир это все не влияло. Не влияло. Когда мы уже говорили об этом, это тоже наша недельная глава. Это мы благословляем своих детей каждую неделю, или как Ефраим и Менаше. В чем сила Ефраима и Менаше? Именно в этом. Они выросли в Египте, их мать, Бог просто говорил, дочь Патифара, но Иосиф так построил дом, что они выросли в доме Якова. Это огромная сила. Уметь воспитывать детей в Египте, но реально они выросли в доме Якова. То есть это наша браха. Что наши дети всегда, даже вроде бы в самых тяжелых ситуациях, в сокрытии, они остались, как Ефраим, как Менаше. Это одна сторона медали. То есть, знаете, тут есть эта проблема, мы сейчас говорим, две стороны медали. Одна понимание, что дела царства, они тоже должны жить быть по Торе. Понимаете, мы начали нашу с чего? С того, что Тора, она всеобъемлющая, она дает ответы на все вопросы, она может дать наставление каждой возможной ситуации жизни, как лично для каждого из нас, так и для всего народа в целом. И это наша боль, наша беда, это страшнейшее проблема нашего изгнания сегодня, когда мы живем в ситуации, когда окружающая нас власть, она очень-очень далека от того. Это то, что называют наши мудрецы, это последнее изгнание, которое тяжелейшее изгнание, когда это изгнание нашего народа внутри евреев. Когда мы находимся под властью властей, которые далеки, очень далеки от того жить по Торе. Очень далеки. И мы уже не раз говорили, когда на самом деле, когда это еще впитывается людьми, которые ходят в кипе, это еще хуже. Это становится вроде бы уже... То есть, когда жизнь не по Торе, естественной частью жизни людей религиозных, жизнь не по Торе, в общественной части Помню хорошо, когда еще был в армии, было много лет тому назад. Я был офицером в ВВС в черной кипе. Это было 38 лет тому назад примерно. Мы дожили в Бершеве. Мне 38-37. И так как я, так сказать, был там, где я молился, такое интересное сочетание черной кипы и офицерская форма, меня решили там сделать одним из габаев в синагоге. И я там, меня позвали, я пришел один раз, ну, первый и последний раз. Синагога находилась в какой-то религиозной школе, там действовала только по шаббату. Я просто послушал, как они собирались вести интриги против директора школы. Подумал, что там с Торой-то без никакого отношения. Я был человеком маленький, еще не понимал, но точно понимал, что к Торе без никакого отношения не имеет. Потому что поэтому не приходил. Ни с кем не спорил, не ругался, просто какие-то поставил для себя какие-то точки над «и». Знаете, нам надо понимать, что и проблемы царства, и проблемы личные каждого из нас, у них есть один источник решения. Это жизнь по Торе. И все остальное, то есть, и когда это происходит не так, это должно нам болеть. Понимаете, есть проблема, когда мы привыкли к этому, поэтому нам это уже не болит. Понимаете, когда религиозные люди говорят, законно или незаконно пытки узникам, и этот вопрос ставится по принципу законно и незаконно, потому что решил, как мы уже говорили, сказать, Йоца Мишпателя Мемшала, советник правительства по себе с дикцией, то мне болит, что это такой вопрос может стоять у религиозного еврея. Не в этом законность и незаконность. Если считать, что люди преследователи, если точно преследователи, иначе мы, это опасность общества, если их не уличить, это надо, то пусть решит Санедрин, пожалуйста. Но если нет никакого разрешения, на что происходит, это понятно. Идемте дальше. Если мы уже коснулись сегодня наших благословлений наших колен, то все колена составляли в целом народ Израиля. Так вот, конечно, ясно написанным коленом, которое было, действительно являлось Бета Талму, дом учения для всего нашего народа, это был, конечно, колено Иссахар. О нем сказано тут очень, очень важные места, кто хочет почитать. В 10 главе книги Шемулам, из по-русски тоже, там замечательное объяснение Хафец Хаима, этих стихов. Там сказано так, в Яр Менуха Китов увидел покой, что он хорош, и страну, что она приятная, имеется в виду Арец, имеется в виду имеется в виду мир грядущий. Почему так это? Въедших мол избол, въедили масовед. И он как бы он поставил за плечо терпеть, что терпеть? Бремя Торы, въедили масовед, и он был как бы подчинен нашему народу, их обучать и наставлять Торы. То есть, короче говоря, тут говорится, что колено Иссахар – это было колено дома учения. И хочу сделать некоторое, так сказать, резюме нашего урока сегодня. В принципе, это положение предыдущего. Мы говорили в прошлом уроке о том, что важности построить Бейта Талмуд, дом учения, из которого будет выходить Тора и знание Торы, и постижение Торы всего народа. Этот Бейт ха-Талмуд, он имеет аспект в каждом из нас, чтобы наша голова думала Торой, чтобы наше постижение мира, видели мир истинными, истинными глазами Торы, чтобы наши поступки, они руководились нашим постижением Торы. Это касается личного Бейта Талмуд, дома учения каждого из нас. Есть Бейта Талмуд, дом учения царства. Это царь, который постоянно учится. Кстати, тут вот есть, скажем так, некоторые обвинения людям, когда думают, что их общественные обязанности отменяют от них обязанность учиться. Я думаю, что у еврейского царя было много общественных обязанностей. В этом я не сомневаюсь. Так вот, есть слова такие, сказано так, «Бим лох и мим лоху». «Мной цари будут править», говорит Тора. То есть необходимость, чтобы в общественной жизни правление нашего народа всегда раскрывалось Тора и воля Творца. Это есть истинное еврейское царство. И третье, есть, назовем это так, сегодня это мир Торы, это мир Ишивот, Колели, это то, что мы приводим здесь, в нашей главе, это колено Иссахар. Это Бейта Талмуд нашего народа. И, конечно, чем больше мы расширим в себе, как лично в себе, так и вокруг себя, Бейта Талмуд, так этот свет Торы, который будет исходить из этого дома учения, как внутри нас, так и вокруг нас, это то, что позволит нам собрать Тору и в изгнании. А кроме того, вот причина раскрытия света Торы и прихода Машиаха, который это изгнание закончит. Шаббас.